Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Пайдея». У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. И очень хочется вам напомнить, что красивым словом «пайдея» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы, надеюсь, будем сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей и руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С трепетной радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. В гостях у Светлого Радио Юрий Макеев, художественный руководитель театра «Вкуса» и создатель первого деревенского театра. Да-да, вы не ослышались, дорогие друзья. Первого деревенского театра в Смоленской области. Здравствуйте, Юрий. Добро пожаловать в нашей студии. Не без искушений вы к нам сегодня ехали, но добрались, и это большое счастье. Приветствуем вас.
Здравствуйте, друзья.
А мне очень нравится аббревиатура. Вот ПДТ – это первый деревенский театр или…
Ну, мы еще смело называемся Петровский деревенский театр по названию нашей деревни.
Вот, ПДТ.
ПДТ.
Вот ПДТ – прекрасная театральная аббревиатура, сразу задающая множество ассоциаций для ценителей театра. Ну, вообще, наши слушатели знают Юрия Макеева, вы у нас были не раз в программе «Светлый вечер», и вот после некоторого перерыва снова рады вас приветствовать у нас в студии. Знаете, прекрасный повод поговорить. Мы с Кирой посмотрели спектакль в театре «Практика» под названием «Чудо» или «Как корова спасла театр». Знаете, мы сегодня об этом спектакле поговорим и о вашем творчестве театральном. Но я вообще хочу сказать сразу, что вот имея небольшое отношение к вере и к театру, понимаю, что если говорить о вере с театральных подмостков, то так. История, ваш спектакль в уже нам хорошо известном, любимом и знакомом жанре сторителлинга, когда человек рассказывает истории из жизни, подобранные истории, продуманные истории. Но это история про обретение веры и на самом деле про то, как Бог подлинно присутствует в жизни человека. И вообще, как пришла идея этого спектакля? Не было ли какого-то, если угодно, волнения, и требовало ли это дерзновения вот с такой темой обратиться к зрителям, которые приходят в театр «Практика», театр совершенно светский, в самом здоровом смысле этого слова, обычный, известный, любимый многими московский театр?
Ой, спасибо, хороший для меня вопрос. Я испытываю невероятный трепет перед началом спектакля. Когда в процессе создавания спектакля, то есть собирания историй, которые мне бы хотелось рассказать зрителям, поделиться. Мотивов для создания спектакля было очень много. Один из мотивов – это, собственно говоря, посвящение Петру Николаевичу Мамонову.
Да.
Вот. И, конечно, каждодневное, так или иначе, он появляется в моей жизни где-то в ленте, и мне что-то сообщает, поддерживает и укрепляет меня в вере, как мой коллега, артист, который, да, вот когда-то сказал, что в 45 лет у него изменилась жизнь. А мой спектакль начинается с того, что меня когда-то не было, если быть точным, меня не было 45 лет назад. С этого начинается моя история. Много факторов было в самой истории, которые случились. Так или иначе, кто бывал на спектакле и знает меня, говорит: ой, ну мы же вот эти истории мы прежде тебя знаем, ты же нам рассказывал, а вот это мы не знаем. И поэтому, конечно же, ну, определенные обстоятельства, да, в моей жизни случились, когда ты понимаешь, что ты не можешь молчать, тебе важно сказать, рассказать. И я благодарен Богу за то, что у меня есть такая площадка театральная, да, и я как христианин, ищущий себя в нашей вере, да, и ищущий этой встречи с живым Богом, собственно говоря, вот, ну вот так, да, спектакль, театр, неожиданно.
Юрий,
и для меня тоже.
Да, ну совершенно потрясает, когда ты выходишь после вашего спектакля, вот я вам сказала, подошла к вам, совершенно потрясает умение, это сейчас не просто какие-то комплименты, уж тем более лезть, действительно искреннее вот такое вот чувство, и очень хотелось его как-то озвучить и воплотить слова. Умение держать внимание публики 3 часа, это, конечно, отдельная такая история. То есть вы сканируете буквально каждого человека, каким-то образом видите задним зрением буквально вот затылка, если кто-то начинает засыпать, начинаете обращаться к нему. Но это, во-первых, это понятно, это инструменты, да. Ну и плюс, конечно, вот из впечатлений очень, очень было здорово, что это все-таки была проповедь. Конечно, вы сказали, что нет, я не проповедник, я вам тут ничего не навязываю, я вам не буду рассказывать, как вам надо, я рассказываю, как со мной произошло. Но да. Это настолько расположило, вот я как очевидец это говорю, настолько расположило зал, и люди, которые, ну, явно не ходят в храм, просто по ним это видно, даже они, с удивлением я обнаружила, что даже они к концу спектакля как-то очень согрелись, фотографировались с вами, они ушли несколько измененные, то есть эта форма миссии очень удачная. Ну и третье, все равно же мы в рамках образовательной программы, очень много вы говорили о своих детях, очень много вы говорили о своей семье, как они менялись в течение времени, как они менялись сквозь события, которые происходили с вами, и, конечно, в итоге вот эта кульминация, это театр вкуса, это создание первого деревенского театра, конечно, в рамках этого очень хотелось бы, конечно, сегодня порасспросить вас подробнее, что за деревенский театр, как он сейчас выглядит и какие у него самые такие вот высокие цели.
Ох, ну вы мне...
Да, много вопросов в одном, давайте
вроде
просто
бы
про театр.
И комплименты,
да.
И даже и вопросы. Я,
все в одном.
Да, да. Но я рад, если мне удалось как-то немножечко достучаться до сердец людей, которые в зале, потому что, конечно, тут такой непростой момент, я сразу как бы предупреждаю, если кто-то захочет прийти, и, ну да, конечно, это не проповедь, я не проповедник.
Нет, конечно.
Да, да.
Знаете, можно это я тут сразу ощущения свои 5 копеек просто, вставлю? Да. Просто есть... Мы почему-то боимся слово «проповедь», потому что часто психологически его подменяем проповедничеством.
Ну, таким морализатором.
Да. Проповедь – это высокий литературный жанр, и нет в нем ничего страшного. То, что этот спектакль не проповедничество, не какая-то моральная дидактика, не какие-то
навязывание
такие лобовые, да, плоские призывы к чему-то, это точно. Об этом даже речи не идет, это просто можно об этом забыть. А то, что свидетельство человека о своей вере всегда есть в том или ином смысле проповедь, в здоровом смысле слова, это да, это правда.
Ну, и тогда отвечу и на как бы вторую часть вопроса. Конечно же, для меня, ну, кто увидит спектакль, поймет, что для меня каждый день очень ценен, как маленькая вечность, и я благодарю небеса за то, что вот сегодня я утром там проснулся, и у меня есть возможность и побывать на радиостанции, пообщаться, и это каждодневный урок, и, конечно же, мы учимся, ты учишься, познаешь себя, познаешь мир, семью, и несмотря на то, что ты имеешь какое-то образование, ну, определенную какую-то насмотренность, начитанность и так далее, каждый раз бывают такие моменты, как будто ты обнулился, как будто ты первоклассник. Это связано и с семьей, с детьми, как я иногда говорю своим детям, говорю, в каких-то бывают такие ситуации, там, ну, конфликтные и так далее, говорю, вы поймите, я не учился на папу. То есть я не учился на папу девочки 12 лет или парня 17 лет. Я это иду интуитивно, и я вместе с вами учусь. И я прошу, да, ну, как бы не судите меня строго, как отца, потому что вам, конечно, не нравится, может быть, где-то я делаю там замечания, но поверьте мне, что-то может не нравиться, ну, потому что это меня как-то внутренне задевает. И, ну, мы же про любовь, да, мы про доверие друг к другу, про дружбу в хорошем смысле этого слова, да. И поэтому это каждодневная учеба, школа, конечно, это университет, и непонятно, ну, все в надежде, что этот университет мы закончим, говоря о вере, что мы перейдем в академию какую-то, да, и, может быть, нас допустят в эту академию, академию любви, но и себя ругаешь, что прогулял важные лекции. И, ну, и я сейчас метафорно, да, свою жизнь не пытаюсь объяснить, раз мы уже говорим в теме образования.
Слушайте, ну вот по поводу как раз-таки образовательной в широком смысле тематики, спектакль «Семейная пекарня» театра вкуса уже легендарный, да, билетов не достать.
Сразу предупреждаю.
Так что заранее, дорогие друзья, этим вопросом попытайтесь озаботиться. семейная пекарня, явно спектакль в этом смысле семейный, рассчитан на то, что его смотрят взрослые с детьми, и, ну, вы умеете найти ключик к детскому сердцу, к детскому вниманию, а вот вам, как создателю такого спектакля, такого и других, какой вот хотелось бы видеть реакцию детей? То есть, что бы вам хотелось, вне зависимости от того, насколько это реализуется, что в детском сердце изменилось после просмотра, вот, допустим, семейной пекарни?
Да, что я хочу? Я честно вам признаюсь, я не люблю детский театр. Почему я его не люблю? Я люблю семейный театр. Ко мне приходит семья. И для меня разговор-то не с ребенком, а с семьей, с человеком. Там я даже иногда перед некоторыми спектаклями просто, ну, чтобы так немножко, помимо «Чуда» или «Кокорова спасла театр», это самый взрослый наш сейчас спектакль, 16+, сразу предупреждают, 16+. «Семейная пекарня», «Мечтатель» или «Почему я», «Рождественская история», «Деревенские истории», известные не очень, и плюс еще какие-то в формате уличного театра, мы много достаточно делаем спектаклей, я всегда говорю все-таки со зрителем семейным, ну, в надежде, что человек либо он и правда семейный, и у него есть семья, дети и так далее, либо он задумывается об этом, то есть молодая пара может прийти, девушка и парень, и такое тоже бывает. Бывают люди, которые, к сожалению, потеряли семью, ну, вот в таком понимании, что они разведены и так далее, или сейчас они на грани этого. И большая радость для меня, когда происходит трансформация после спектакля, они о чем-то задумались. У меня есть такое выражение, посвящается детям, у которых есть дети.
И в классно.
Этот, да, то есть нам, родителям, мы же тоже дети. И здесь очень важно, я-то в первую очередь общаюсь, конечно, со взрослыми. И я вижу, что ребенок смотрит всегда на реакцию мамы и папы, потому что я прошу что-то сделать для спектакля, ну, какую-то иммерсивность, да, то есть что-то повторить, какое-то движение или еще что-то, или даже вовлекаю папу и маму на сцену. И я это делаю осознанно, не для того, чтобы самовыразиться, а наоборот, это я считаю, что это узелки памяти, это маленький урок, мама и папа оказались на сцене, это историческая их память. То есть когда-нибудь кто-нибудь из них вспомнит: «Мам, папа, помните, было классно?» Мы уже не помним, там какой-то был спектакль, по-моему, то ли про хлеб, то ли про индейцев, как, ну, если сцена «Мечтателя» там, или вот что это такое? «Ну, ты помнишь, какой ты был классный, пап?» «Да, ой, здорово, а где у нас фотографии?» Театру 16 лет. А что это значит? 16 лет, кто пришел там... Ну, допустим, пекарне 12 лет, вот, допустим, мальчику было 16 лет, он пришел на семейную пекарню, на премьерный спектакль, сейчас ему 28, вполне возможно, он ко мне может прийти уже со своим ребенком на спектакль, и это круто.
А потом, глядишь, с внуками пойдут.
И поэтому у меня есть история, о которой я говорю своему сыну, я говорю: «Никитка, я могу тебе в наследство оставить маленькое дело, семейную пекарню, если ты захочешь стать актером. У тебя будет семейный спектакль, как в каком-нибудь японском театре кабуки, где роли передаются по наследству 200-300 лет. И когда это ты смотришь, ну, просто, да, где-то там, думаешь: ох, ничего себе, как это так, роль передается по наследству. То я вот, допустим, знаю, что структура спектакля «Семейной пекарни», я ее с удовольствием могу передать по наследству человеку, потому что это вечный двигатель.
Пайдэйя.
Юрий Макеев, актер, режиссер, создатель театра «Вкуса», создатель Петровского драматического театра ПДТ в Смоленской области, сегодня с нами в программе «Пайдэйя». Знаете, много вопросов, но вот вы сказали вещь, к которой я не могу не отнестись. Вы сказали, вот если ваш сын захочет стать актером, у вас вообще актерская семья, можно слушателя нашу напомнить, ваша супруга Ольга Калашникова, замечательная актриса. Я каждый раз наслаждаюсь, когда вижу ее на сцене театра, студии театрального искусства в Москве под руководством Сергея Жановача. Это мой любимый театр в Москве.
Спасибо.
Поэтому поклон супруге. Но я знаю, что нередко в актерских семьях папы с мамой не желают детям актерской судьбы, профессии, стези. А как вы к этому относитесь?
Я буду рад, если они продолжат, потому что я считаю, что актерство в моем смысле этого слова — это служение. и ты благодаря этой профессии можешь служить, ну, то, о чем мы говорим. Служить Богу, служить вере. Это очень важно, осознанность драматурга, режиссера, актера. Почему мой спектакль посвящается Петру Николаевичу Мамонову? Потому что Петр Николаевич Мамонов последние, ну, десяток лет нам со сцены говорил так или иначе, в разной форме, очень странно, как он это умел делать, да, но говорил о вере, говорил о любви, и он меня очень сильно вдохновил, в том числе о том, чтобы и я смело мог это говорить со сцены. Я ему за это очень благодарен, за этот смелый пример, да, что не бойся своей веры, не стесняйся своего Бога.
Знаете, вот я не знаю, у вас же каждый раз в спектакле, как я понимаю, набор историй немножко меняется, корректируется. Да. Но вот на том показе, на котором я был, вы до спектакля, то есть формально еще как бы до начала драматургического действия, рассказывали историю, как вы, по-моему, впервые оказались на Соловках. И тоже это было связано, в том числе, с памятью о Петре Мамонове. Можете эту историю вкратце рассказать?
У меня был очень сложный период жизни, когда я себя очень сильно потерял по-человечески, ну и духовно потерял. И, ну вот так как-то Господь управил, что я должен был оказаться на Соловках. Я ехал туда с большим вопросом и с большим внутренним грузом. Когда я на пароме перебирался в сторону Соловков, я увидел местечко, спросил еще, ну, спутников, кто был, говорю, что-то это мне напоминает, это где-то я уже видел, хотя я в этих местах не был. Я говорю, здесь снимали фильм «Остров». Я говорю, да, конечно, конечно, он меня сильно очень попал, этот фильм. Ну, я думаю, как во многих людей, да. Я не был тогда воцерковленным человеком. Я был верующим, я был православным, я был крещенным, но не был воцерковленным и жил с багажом, ну, тяжелых вещей, тяжелых вещей. И, собственно говоря, случилось для меня большое чудо. Я оказался на Соловках, конечно, я ожидал какой-то вначале, думаю, сейчас будет какой-то свет, святость и так далее. Меня встретили очень нетрезвые люди на какой-то лодке, перемещали в какой-то другие дали. Я себе задал вопрос, почему так, почему? И в какой-то момент рано утром уже потом моя кума, актриса одного театра, Мария Шашлова, сказал, Юр, пойдем сходим в храм на службу. И случилось важное. Исповедь, покаяние, причастие. И с этого момента очень сильно изменилась моя жизнь. Именно Соловков. Причем это, ну, конечно, у всех же свой, да, путь, везде своя дорога, и у всех своя встреча. Кто знает спектакль, знает, что моя первая встреча была с живым Богом в 5 лет. Ну, это, если не знаете, приходите на спектакль, узнайте, я достаточно...
Это сейчас был тизер.
Да-да-да, я достаточно откровенен и искренен. Вот если говорить, ну, я все-таки считаю, что не проповедь, а, может быть, публичная исповедь моя. Ну, а для чего еще тогда мне нужен театр, чтобы говорить о боли какой-то, которая меня и свете, и даже встреча со тьмой. Я так немножко касательно там говорю, ну, какие-то вещи, которые очень... меня трогают по-человечески и заставляют меня быть живым, вызывают эмоции во мне. И я плачу не потому, что я такой артист, который умеет заплакать на сцене. Я знаю, что в какие-то моменты на сцене у меня подкатывают слезы, ну, они искренние. И я их сдерживаю, или если они не появляются, я знаю, что пару раз были, я говорю зрителям, я не буду сейчас плакать, ну, чтобы вот выдавить слезу. Но поверьте, тогда я рыдал при вот таких обстоятельствах жизненных. Вот моя встреча с Соловками, это была встреча очень важная с самим собой, встреча с ангелом-хранителем, встреча с монахом, который был, мне кажется, в 3 раза меня меньше по размеру, но он был такой мощный и сильный, потому что он держал меня 100-килограммового человека рыдающего. Вот. Я еще даже еще успевал подумать, думаю, какой он сильный. Я так вот весь сокрушаюсь, весь такой тяжелый я, вот, во всех смыслах, а он, у него такая мощная сила, а он очень худенький, очень субтильненький был, и сколько в нем было силы, веры, любви, как он каким-то пятью фразами мне объяснил все, что со мной было, и еще четыре фразы добавил, объяснив, что будет дальше. И я до сих пор живу с этой небольшой тирадой слов и понимаю, что это как камертон. Ага, да, туда, не туда. Вот так, простите. За такую откровенность, опять же, может быть, частично.
Так мы же, я же по этому вопросу задавал.
Да, но это вот очень интересный был.
Ну, Костя действительно очень тонко подметил про Соловки. Действительно, очень хороший момент такой подсветил в вашем спектакле. Но, Юрий, знаете, я вот о чем думаю. Ведь чтобы вызвать человека на откровенность ответную, ну, даже не откровенность, а открыть ему сердце, ты должен рискнуть и открыть это сердце сам, первый. Чаще всего так и получается. И это всегда риск. И понятно, что вообще, в принципе, жить – это рисковать, и жить христианской жизнью – это определенная, как бы, тоже смелость нужна, как говорит Владыка Антоний, потому что мы не можем жить с закрытым сердцем. Рано или поздно нам придется его открыть. Даже в диалоге с кем-то из близких людей, которые нас не понимают, которые могут нас глубинно вообще не прочувствовать, мы все равно открываем и открываем и открываем это сердце в надежде на то, что рано или поздно произойдет тот самый контакт, которого мы ждем в Боге с другим человеком. А здесь это супер риск, потому что приходит абсолютно аудитория, которую вы не знаете. Вы не понимаете, что они сейчас будут там думать, что они будут там сейчас для себя осознавать или не осознавать. То есть они не знают, зачем они идут, изначально цель такая, а вы не понимаете, о чем вы с ними будете говорить. Но вы каждый раз это делаете, я так понимаю. Спектакль не каждый день, слава богу, потому что мы вышли после спектакля, мне муж говорит: слушай, а он часто бывает, этот спектакль? Мы сразу быстренько зашли на сайт, я говорю: нет, слава богу, нет. Он говорит: потому что это же можно сгореть.
Ну да.
Вот. То есть вы же не рассказываете про, я не знаю, там, про Василия Петровича. Хотя, к большому удивлению, после спектакля, на котором я была, к вам подошла женщина, хотя уже 100% рассказали, что все, в конце концов, вы сказали: да, это все про меня. Вот мои дети, вот моя жена, вот моя семья, все это, значит, на слайдах выводится. Она подходит к вам и говорит: Юрий, а вот это вот вы сценарий, да, выучили чей-то? Это вы про
да,
кого-то рассказываете?
Расскажите, кто автор текста.
То есть настолько людям тяжело понять, да, что можно быть настолько откровенным, что можно быть до такой степени открытым в нашем да, мире, что они даже не позволяют своей психике это осознать. Потому что мы все в той или иной степени закрываемся. Мир очень страшный, там местами тяжелый, и тяжело его пропускать сквозь себя. Но это ведь и есть как бы тоже такая доля нашего христианского служения. Мы каждый служим по-разному. Так вот, к чему я это все так долго к чему я это все веду? Юрий, насколько у вас получается, ну, как бы, не выгорать, что ли, выходить на сцену и каждый раз быть снова как впервые, не повторяться, не уходить в роль. Да. Знаете, вот есть актерская такая история, когда тебе приходится все-таки бороться с некой театральностью в самом себе, угу, и быть настоящим. Тебе приходится себя время от времени отхлестывать по щекам, чтобы вспоминать, какой ты перед Богом, и вот таким быть с людьми. Это такая особая такая история внутреннего пути актера. Вот насколько у вас получается быть новым, что ли, быть не выгоревшим, быть не уставшим от своей собственной истории?
О, хороший, сложный вопрос. Насколько это мне получается, мне сложно судить, да. Я надеюсь каждый раз, что это здесь и сейчас, и все по-живому. И, ну, да, такая маленькая кухня перед спектаклем, перед, ну, всеми спектаклями так или иначе, я, конечно же, хочу помолиться. И я молюсь своей какой-то коротенькой молитвой, когда прошу благословения, да, в уста. Ну, потому что иначе зачем, что же быть мидью там звенящей? Вот тут и так без меня хватает медных инструментов в мире. Это сложный, хороший вопрос. Я не знаю, почему это так происходит в моей жизни, да. И, ну, как, знаете, у меня есть такая теория, связанная с театром и вообще с искусством. Я считаю, что все художники, музыканты, писатели, актеры, они все полупроводники. Когда говорят, какой талантливый человек, и даже так им восхищаются, но я сразу вспоминаю библейские таланты, и этот талант ты получил. Это не твоя заслуга. Твоя заслуга, что ты их не закопал. Твоя заслуга, может быть, отчасти даже это твоя заслуга, что ты их приумножил, и тебя даже за это, ну, тот, кто тебе раздал, ну, скажет, ну, молодец, ты приумножил, ну, а что ж ты закопал-то свой талант? Вот, это не мои заслуги, если что-то и получается, я полупроводник, то есть, ты, ну, если... Конечно, такая странная теория, через меня транслируется Слово Божье, да, ну, как бы, а почему бы нет, вот, потому что я же читаю книги, и я читаю Достоевского, и Достоевский ли со мной разговаривает, размышляя на тему веры, или кто Достоевского, или Чехов, или Толстой, и так далее, и так далее, и так далее, и даже Вильям наш Шекспир, вот. Кто это разговаривает? Или музыка? Вот, казалось бы, что такое музыка? Ну, как Акуджава, да, из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, вот, а рождается что-то такое, что я начинаю почему-то плакать. Я почему-то чувствую ощущение полета. Я ощущаю чувство легкости. Или я, наоборот, испытываю, как будто меня грязью испачкали. Человек просто со сцены произносит слова, а мне грязно, мне плохо, мне тошнит. И я чувствую, у меня внутреннее сопротивление. Я не хочу это слышать, я не хочу это видеть. Что это во мне? Разумное или моя душа там вот скорбит от того, что... И разум мой просто говорит, подожди, подожди, тот, кто мне это сейчас говорит, ты осознаешь, на чью мельницу ты льешь воду? Ты осознаешь, что ты делаешь? Потому что это сейчас... Тебя используют как марионетку. Я прям как будто даже иногда вижу эти ниточки, как вот манипулируют этим артистом. Это как очень опасно, кто знает, работа с маской, что работать с маской – это всегда работа с духами. Вот. Ну, это, если кто вообще знает глубину там театральную, да, вообще откуда все это появилось и так далее, и так далее. Поскольку я когда-то занимался Дель-Арто, даже потом выбросил своего Арлекина, хотя я ее привез из Венеции, очень шикарная маска, и, слава богу, не могу ее найти. Вот. А такой это определенный персонаж, который мной иногда манипулировал, который я вот что-то говорил и делал очень смело, очень он веселый, он даже обаятельный в чем-то. Я
так
такой,
интересно.
Думаю, ну, как это любопытно.
Это очень серьезные вещи, да.
Это гораздо серьезнее. Угу. Просто мы, насколько, ну, вот чувствует вот это, знаете, вибрация. Даже вот я сейчас говорю, а меня вот так немножечко вибрирует внутри, как бы аккуратно, Юра, ты, ну, да,
опасная тема такая,
ну,
да.
Ну, да, всегда же непонятно, кто нас как бы слушает. Я верю, что радио «Вера» слушают люди верующие.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Юрий Макеев, актер, режиссер, создатель театра вкуса. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается, и сегодня у нас в студии Юрий Макеев, художественный руководитель театра «Вкуса», создатель первого деревенского театра в Смоленской области. У микрофонов Константин Мацана, Кира Лаврентьева. Мы говорим о просвещении, наверное, да, о формах проповеди, о пути Юрия к тому, к чему он сейчас пришел, о его невероятных спектаклях, которые спектаклями ты не назовешь, сам Юрий называет их исповедью. И действительно, это так. И о той грани, да, между открытостью и диалогом с людьми. Действительно, вот, Юрий, получается ли всегда получить этот самый диалог в конце спектакля? Вот есть ли вот эта обратная связь? Вот если мы говорим, да, о влиянии на умы, ну, в таком самом позитивном смысле это слово, там, без тщеславия какого-то, да. Просто в меру нашей немощи. Если мы говорим, да, о каком-то таком вот вести о Христе, мы вспоминали Петра Мамонова сегодня уже не раз, и он в силу своих невероятных, кстати говоря, возможностей и талантов нес весть о Христе буквально до последнего. До последнего. Мне буквально недавно рассказывали, к нему пришли какие-то журналисты, в очередной раз. И он говорит, послушайте, я не могу с вами разговаривать. Они говорят, почему? Ну вот мы же к вам приехали, мы в деревню к вам ехали, столько времени. Говорит, понимаете, я готовлюсь к смерти. И он так это сказал, что эти бедные журналисты, они как будто вот все это вот прочувствовали на 100%. Ему же было не жалко 5 часов дороги до его деревни. Человек готовится к смерти. Он говорит, вы понимаете, что я время трачу на общение с вами, а я вот, мне надо к смерти готовиться. А это было там не за 2 дня до смерти, а за несколько лет. И в этом столько правды Божьей. Действительно, мы все по большому счету, ну, должны, получается, в самом здоровом смысле этого слова готовиться к переходу. Ну, так вот, про диалог, да, я опять пускаю свои размышления, простите, Юрий, про диалог со зрителем, да. Вот чувствуете ли вы обратную связь? Вот чувствуете, что результат есть? Это... Вот результат есть, да.
Смотрите, это в театре, несмотря на разные формы общения со зрителем, в моем случае вот сторителлинг – это что? Это же как будто диалог, ой, монолог, да, то есть я все время говорю. Но на самом деле мой, если это назвать монолог, он всегда строится по принципу диалога. Я, допустим... знаю точно, что даже я немножечко меняю текст, меняю тему, потому что от публики, которая, от зрителя, и если я чувствую, что иногда напрямую задаю вопрос, продолжать ли мне рассказывать историю, и люди говорят, да-да-да, ну, понятно, что кто-то очень воспитанный и вежливый говорит, угу, а со мной, да скорее бы это уже закончилось, безобразие.
Таких реально вы видели на спектакле?
Да-да, есть, конечно, это, как я себе это расцениваю, вот что у меня бывает встреча с каким зрителем? У меня бывает встреча с очень сложным зрителем, сложным, вот почему-то он непростой зритель. И это была большая, колоссальная работа, проделана нами. Вот. Зачем я это делаю, я знаю. Зачем им это нужно было, я не знаю. И нужно ли это было, и что для них то, что они встретились со мной, услышали это слово, о чем я говорю, какие мысли. Я их современник, я здесь и сейчас. Я человек, который ездит на этих машинах, живет в этой стране, путешествует по этому миру. У меня есть дети, я не из какой-нибудь планеты, я не монах. Может быть, когда-то хотел быть священником, но это совсем юность моя была какая-то, да. Ну, опять же, тема служения. Вот. Но мне однажды сказали, что и здесь можно служить. Ну, вере, Богу и так далее. Но бывает очень легкий зритель. И я сразу, опять же, тоже вспоминаю Евангелие. Ну, какая тебе награда за то, что ты что-то сделал доброму, милому, прекрасному человеку и любящему человеку? Он тебя и так любит априори. Но что у меня происходит в этот момент? У меня вырастают крылышки. Как я это определяю? Допустим, вот был один из спектаклей, он идет почти 3 часа. Люди не знают, что у меня еще и подготовка к спектаклю. То есть я, как правило, проигрываю еще раз накануне спектакля, то есть заранее. То есть я в день играю 2 спектакля. Вот, чтобы, ну, и вспомнить. Сейчас я стал это сокращать, потому что я чувствую, что мне очень тяжело. И, как правило, в зале кто-то сидит, и я не могу формально просто произнести текст. Мне важно вот прям рассказать историю. Так вот, он заканчивается около 22:00, ночи уже, по большому счету, даже начало 11:00, я сажусь в автомобиль, и мне 3,5 часа ехать до дома, в деревню.
В Смоленской области.
Смоленскую область, да.
В ту самую деревню.
Ехать домой. И такая интересная вот лакмусовая бумажка. Меня семья спрашивает, ты сегодня приедешь или нет? Когда был очень тяжелый спектакль, я чувствую, что мне лучше остаться, потому что я могу просто не доехать. Вот. А бывают моменты, когда я говорю, я сейчас приеду, и я 3,5 часа проезжаю, как будто это 35 минут. У меня такая легкость, у меня такой свет внутри. Вот это не, ну, как бы вот я могу это объяснить словами, ощущение, что мне очень светло, у меня крылья, все хорошо, и я лечу. А бывает так, что ты как будто на площади стоял голый, обнаженный, но ты же не для того, чтобы показать, что я наг. А ты что-то рассказать как-то вот важно, а люди как будто прошли мимо, кто-то даже плюнул, кто-то кинул в тебя камень. Не физически, понятно, но я вот стою побитый и стою обнаженный на площади, и тогда я плачу внутренне, да, потому что я говорю, Господи, а зачем я это здесь? Почему ты меня поставил на эту площадь? Ну, то есть я не хотел бы этого. Я хотел летать, я хотел радости, счастья, а я испытываю боль, и мне больно. И тогда я думаю о нем и думаю о его боли. И благодарю за то, что я хотя бы частично почувствовал, что вот чувствуют эти люди, которым больно, когда они говорят о вере.
Несколько лет назад вы были у нас в программе «Светлый вечер». И я с тех пор запомнил один ваш образ. Ваши слова как-то они мне прям в сердце остались. Вы рассказывали, на самом деле, очень трагическую историю о том, как строили дом в деревне. Вы в спектакле ее рассказываете тоже отчасти о том, как сначала, ну, скажем так, связались с людьми нечестными, которые в итоге там деньги забрали, дом не построили и так далее. Но почему это вспоминаю? Потому что вы тогда рассказывали, как в том числе семья на это вот реагировала, потому что, ну, вот решили строить дом, там какие-то деньги были, видимо, в семье, которые вот вы на это дело решили потратить, теперь денег нет, и дома нет. И сейчас, слава богу, все же хорошо, насколько я понимаю. Да. Но вот тогда, почему меня это... Что я очень запомнил? Вы говорили про, собственно, семейную жизнь и про отношения мужа с женой. Говорили, что, ну вот, хорошо, когда ты любишь друг друга и, там, в квартире, в комфорте, в доме. И вы друг другу говорите, что да, вот любовь, и мы там готовы быть вместе. А потом раз, и вы в вагончике строительном, mm-hmm. потому что больше жить негде. И вот в этой ситуации нужно как-то соответствовать словам своим предыдущим, что да, вот будем вместе в горе, в радости, в любом случае. И как-то проходит любовь, проверку. А вот будешь ли ты так же вот искренен, жив и готов человеку себя отдать, если вокруг не квартиры, не дом, а вот строительный вагончик? И в этом греетесь общим пледом, потому что по-другому не получается. Вот, я не знаю, вы помните, как вы об этом рассказывали?
Да, конечно, конечно. Ну, чтобы слушателям было более понятно, драматургия истории, для того, чтобы переехать тогда нам в деревню и начать строить дом-театр, нужны были средства, и немалые средства. У меня их не было, у меня была, ну, то есть работа, где я понял, что я сколько-то могу заработать, и часть денег я могу откладывать на строительство. И было принято очень сложное решение продать единственную квартиру в Москве, и и, соответственно, лишиться жилья в мегаполисе, где основная наша работа, где понятно, что там, ну, все удобства, комфорты. Я думаю, что люди, живя вот даже в Москве, я вот сегодня вот перемещался по городу, если вот они не знают глубинки, ну, и вообще другой жизни, они даже себе представить не могут, как они живут. То есть ты, приезжая издалека-далека, того же государства, у тебя полное ощущение, что ты через портал попал в другую страну, которая живет в каком-то в другом измерении, в другом времени, технологически в другом, духовно в другом и так далее, и так далее. И да, люди говорят на твоем языке, перемещаются, но у них явно другие ценности. И вот это очень интересно, если их там с Патриков условных переместить в там 200 километров, 300, 400 и так далее, как что они будут испытывать и чувствовать. В нашем случае это была удивительная проверка, но, знаете, я в любом случае, ну, как-то я свою жизнь воспринимаю как путешествие, и на этом путешествии Господь мне дал чудесную команду на моем образном кораблике, да, меня поставил капитаном, у меня чудесная супруга, мои детки-матросы, которые были юнгами. А в любом, вот в этом путешествии ты понимаешь, что могут быть шторма и бури, справимся, не справимся, тяжело, конечно, иногда хочется осудить, ну, кого осудить, как не капитана, да, любого страны, города, семьи.
На ком последняя ответственность?
Да, кто ответственный, кто нас сюда привел в эту бурю? И ты говоришь, ребятки, ну, конечно, я не хотел бури, да, но давайте держаться. Я буду вот там до последнего жил, то есть капитан уйдет всегда последний с корабля. Вот, это очень интересный опыт, и я благодарен, и моя семья благодарна, потому что так интересно вот это слово «терпение». В моменте, когда очень трудно, и кажется, нам все невозможно, ну все, сейчас не выдержим, а Господь нам все дает по нашим силам. Сейчас, часто обнимаясь в нашем красивом доме-театре, где могут приехать в моменте 30 человек у нас погостить, и люди говорят, как у вас уютно, как у вас красиво. А еще недавно, ну там, то есть все удобства были только на улице, мы ходили по строительным лесам, и только одна маленькая комнатка такая небольшая, в которой мы все ютились несколько лет, потому что, ну, продолжалась стройка, а до этого вообще мы жили просто в избушке много лет в избушке, при этом служа в театрах известных московских. Одна актриса, которую сегодня произвели ее имя, да, она на поклонах всегда говорит, ну, любопытно, если бы эти зрители знали, что я сейчас сяду в машину, проеду 200 с лишним километров, утром надо доить коз, коров и так далее, а сейчас букеты цветов, признание, а у меня вот такой странный муж, чудаковатый малый, и я его, по-моему, так люблю, потому что, ну, и это, вот мы часто друг друга, она мне говорит: Юр, как здорово, что мы тогда решились на это, что мы проделали этот сложный путь. Опять же, возвращаясь к своим учителям, они, может быть, даже не знают, что они мои учителя, да, там, Слава Полунин, Вячеслав Полунин, Николай, Петр Николаевич Мамонов и так далее, все люди, ну, и тогда есть много имен, которые когда-то решились уехать в деревни, все, правда, в разные деревни, в разные под разными городами у них деревушки.
У Полунина хорошая деревня.
Да, я был хорошая деревушка, но он
однажды... Деревня дураков.
Да-да-да, он однажды, дураков. Я помню, меня так вдохновил, он в интервью, он сказал, говорит, я мечтал с детства жить в деревне, и я такой взрослый стал, и думаю, ну что же я не осуществил свою мечту. И вот я нашел деревню, правда, она под Парижем.
Да.
Вот, я говорю, ну у меня под Парижем ничего нет, вот, зато у меня есть в Смоленской губернии клочок земли, и я мечтаю там жить. Вот, отвечаю.
Пайдея.
Юрий Макеев, актер, режиссер, создатель театра «Вкуса», создатель Петровского драматического театра ПДТ в Смоленской области. Сегодня с нами в программе «Пайдея». Может быть, нужно было давно зрителям, слушателям, вернее, напомнить, что помимо актерского образования, актерской профессии, Юрий еще и повар, кулинар-технолог, вот как это называется?
Ну, я повар-кондитер, техник-технолог общественного питания.
В общем, театр вкуса, который, в котором многие спектакли завязаны на процессе приготовления еды, гастрономических образов и так далее, все не случайно. Такое сочетание двух ипостасей Юрия, актерская и вот, и, как говорила моя бабушка, нормальной профессии. Я вот о чем хотел спросить. Вы давно уже нам рассказывали в программе «Светлый вечер» еще вот, там, несколько лет назад, что строили этот театр Петровский драматический, мечтали сделать вот такой театр в деревне, на селе, что называется, который стал бы, ну, если угодно, ну, культурным центром, центром притяжения, центром какого-то образования, просвещения. Mm-hmm. Собственно, почему мы сегодня с вами в программе «Пайдея» об этом и говорим. Ведь образование может иметь очень разные формы, не только школьные уроки, но вот нету театра. В деревнях их мало, нету театра такого другого в Смоленской области. Вот теперь есть. Угу. И люди получают доступ к искусству, к культуре, да, совершенно самого высокого класса. Вот я хочу спросить про, ну, собственно, реакцию, востребованность местных. Сработала идея того, что это станет для вот сельской местности, условно говоря, в самом высоком смысле этого слова, вот таким культурным центром?
Да, это так для меня радостно, что к нам приезжают зрители туда. И вот буквально недавно у нас был спектакль. Мы не часто там играем спектакли, к сожалению. Но когда происходит какое-то событие, театрализованное, культурное событие, у нас такой спрос на это, что мы вынуждены Слава сейчас Богу. Ставить фильтр. То есть мы ограничиваем приход людей, несмотря на то, что действие происходит пока что еще в основном на улице, нашей театральной веранде, которую мы благодаря нашим зрителям и всем вот усилиям построили. У нас сейчас была Екатерина Ряжских, на веку как на такую, Санкт-Петербурга. Мы привезли удивительную, удивительную просто вот актрису. Если, хотя она говорит, ну я не актриса, я вот там фольклором занимаюсь. Я говорю, ну вы на сцену выходите, все, вы актриса, вы... И, конечно, очень вот наблюдение за ними, да, был хорошо, что это снимал, ну, нас снимал документальный фильм, про нас снимается, и эти люди запечатлятся в истории, потому что как они смотрят, как они реагируют. К нам приезжают, он открыт, это не значит, что только мои деревенские приходят на этот спектакль, как раз наоборот, деревенские часто не идут в театр. По каким причинам? Это такая большая философская история, размышление.
Потому что нет пророка в своем отечестве.
Ну, видимо, потому что, ну, казалось бы...
Уже доступно, значит, не так уж и ценно.
Ну, то есть вам надо перейти вот там 100 метров,
да,
пройти,
да,
и увидеть не Юрку Макеева, вы же его знаете, а вот познакомиться с Катей. На ее спектакль достаточно не просто попасть, она или там какой-то другой коллектив к нам приезжает, и так далее, и так далее. И зачастую, ну, не просто даже физически сложно попасть, иногда это дорого, просто это очень дорогое удовольствие сходить на спектакль каких-то артистов.
В городе.
В городе, да. А у тебя вот есть такая возможность, потому что у нас есть концепция просто так и так просто. Вы к нам приходите просто так, не покупая билетов. И так просто вы можете нас отблагодарить. Я не знаю, испечете вы пирог свой или принесете банку варенья. Может быть, вы скажете, а может быть, у вас есть там какая-нибудь баночка, куда монетку можно кинуть? Да, конечно, вон в ту корзинку отправьте, мы что-нибудь на эту монетку приобретем или на
для того же театра.
Да, конечно, конечно. Угу. Но там очень важно. Это вот эта концепция просто так и так просто.
Ничего
как,
себе.
Как в моем детстве, в моем любимом мультфильме. Это мне, тебе. А за что? Просто так. Вот. И в этом мультфильме мне больше всего нравился медведь, который говорил, а у меня ничего нет. Когда ему предложили просто так, а у него там корзинка с орешками там какая-то была. Вот. Это очень важно. Когда мы сыграли первый спектакль, это была семейная пекарня много лет назад у себя там в деревне, сидел мой сосед по улице, дядя Володечка, потом, который стал отцом Серафимом, монахом. Его уже с нами здесь нет, но, надеюсь, он там тоже за нас как-то вымаливает, если этого, я не знаю, возможно, невозможно. Вот, прекрасный человек, очень светлый. И он как-то сказал, Юрка, ты знаешь, я посмотрел спектакль, это я как будто на службе побывал, как это вот вы так как-то хорошо, светло говорите, и столько любви там в своих словах, и очень важных каких-то мыслей, спасибо тебе огромное. Я говорю, ну, дядя Володь, слава Богу за все, как бы, спасибо вам за то, что вот вы такую высокую оценку, то есть для меня, человек, который никогда в жизни не видел театр, тут же очень важно, друзья, для чего нужен театр в деревнях? Его, конечно, заменили дома культуры, которые есть еще, да, и у нас в районе есть Дом культуры, там происходит жизнь, и я рад, что там есть молодые ребята, которые там с детьми занимаются. Когда мы туда приехали, их не было. Ну, то есть они вот появились в процессе там, да, там есть группа «Пламя» у нас такое, там молодые девчонки, парень, они вот с ребятами занимаются. Но я вижу, что и к ним не очень-то идут даже в райцентре. Не так много людей в Доме культуры, а это неотъемлемая часть театра. Неотъемлемая часть нашей культуры, очень важная часть, где слово, музыка, пластика, мысль. И дальше, как я уже вначале говорил, да, что очень важно к режиссеру, к автору, к исполнителям, на чью мельницу ты льешь воду, ну, то есть про что, зачем ты это хочешь рассказать, что со мной должно случиться, ну, какие ты сверхзадачи ставишь. Ну, самовыразиться, понятно, может быть, это чтобы ты какой-то потрясающий артист, такой лицедей, но я-то должен или радоваться, то есть я смеялся, и мне было хорошо, да, а когда, ну, во мне какие-то низменные чувства вызывают, и, да, или так далее. Ну, вот, да, сразу чуть-чуть неприятно. Мне кажется, это очень важно, поскольку она утрачена, народная культура. Мы перестали петь песни, мы перестали играть на музыкальных инструментах своих. Это сейчас надо идти в специальный какой-то институт, чтобы на рожке пастушьим научиться играть. Это пастуший рожок, то есть это пастухи просто играли, музицировали. Театр, может быть, тебя немножечко спровоцирует просто увидеть, где ты живешь. Просто летом увидеть, сколько оттенков зеленого мы видим. Я детям своим говорю, вы только понаблюдайте, это же какая невероятная палитра, как Господь Бог, какие сегодня краски нам дал, хотя это все те же березки, та же сосна, наш дом, но солнце как-то по-другому, тут тучка, тут как-то птички полетели, и все невероятно гармонично, и как будто на мгновение показали, как будет в раю. Ну вот, то есть все так, все продумано, и по большому счету ты только не испорть, ну ты только это не сломай. Ну, ты завел бензокосу, и чтобы у тебя был красивый газон, ты уничтожил красивые травушки-буравушки. Я каждый раз обкашиваю какие-то цветы. Мне всегда спрашивают, Юра, зачем ты это оставил? Я говорю, ну, там, посмотрите, какой красивый цветочек. Ну, я его не мог скосить, но он просто очень красивый. Вот.
Знаете, я еще о чем подумал, вот посмотрев спектакль. Мы же часто, мы говорим сегодня, начали сегодня с разговора о спектакле «Чудо» или «Как корова спасла театр». Но вот я поборю в себе искушение спросить вас, а как корова спасла театр, потому что для этого нужно спектакль посмотреть.
Мы не будем спрашивать специально.
Но о чем я подумал, мы ведь под словом «чудо» часто понимаем нарушение как бы естественного порядка вещей или какое-то необъяснимое стечение обстоятельств. А ваш спектакль, он, конечно, там и есть и вот про необъяснимые обстоятельства, и про стечение обстоятельств, и про нарушение, что называется, естества чина и так далее. Но главное для меня, как для зрителя, все-таки момент в другом, том, что чудо – это само присутствие Бога в жизни человека и проявление Божьей руки. Вот все, что происходит, есть некое действие Божьей руки в жизни человека, и это самое главное чудо. И в качестве, опять же, тизера скажу, что в конце спектакля Юрий показывает зрителям настоящее чудо. Какое? Раскрывать не будем, придете, увидите. Но что меня еще очень согрело, это разнообразие средств, конкретно, что у вас звучит музыка Битлз в этом спектакле, потому что, я люблю, когда все славит Бога. И в спектакле, где есть и про храм, и про молитву, и про кино, и про ферму, и про корову, и про музыку, и музыку современную, тоже на которой я, как и многие, рос. И вот всякое дыхание дославит Господа. Да. Для меня это ваш спектакль про это. В том числе.
Да, спасибо. Ну, чудо. Конечно, друзья мои, каждый день чудо. Вот мы сегодня с вами, все, кто с меня слышит, знаете, мы сегодня умудрились открыть глаза. А наши легкие вдохнули воздух, и рядышком, может быть, близкие, родные люди. Где-то, может быть, они на этой планете, они где-то, и можно им позвонить и сказать, как мы их любим. Может быть, сегодня будет тот день, когда важно попросить прощения, и тебя простят. А может быть, тебе позвонят, и у тебя попросят прощения, и ты простишь. И это так важно, идти не с грузами тяжелыми, вот, видимыми и невидимыми. И мне кажется, ну, опять же, не буду спойлерить спектакль, если Господь Бог позволит рассказать эту историю, и придут люди там, допустим, даже вот в июле, мы играем один раз в месяц, посмотреть. Ну, вы поймете, почему я так это смело говорю, потому что, ну, какие-то были события в жизни, когда, знаете, вот ты понимаешь, что завтрашнего дня здесь точно бы уже не было. Но по каким-то необъяснимым для меня причинам мне сказали, нет, еще вот, пожалуйста, продолжайте. Вот. И, ну, что, благодарен, и каждый раз говоришь, слава Богу за все. Там, вот сегодня ехал к вам, машина сломалась. Я думаю, слава Богу, как она сломалась, вот так хорошо, у меня сломалась машина. Вот прямо в нужном месте я заметил, я еще умудрился доехать до автосервиса, так молитвенно, Господи, пожалуйста, еще чуть-чуть, вот тут мне доехать, пожалуйста, ангел-хранитель, дотолкай ее, пожалуйста, я-то сам не смогу эту железяку дотащить, а с твоей помощью как-то, может быть, и там хороший человек оказался. Потом меня хороший таксист довез до радио Вера. Я думаю, ну вот, неспроста. Туда, куда я еду, это тоже рассказать о спектакле «Чудо» Матушковской монахини Макарии в Тёмкинском районе, где радио Вера звучит, и мы всячески делаем так, чтобы оно звучало, хотя это так трудно, оказывается, чтобы звучала Вера на волнах.
Ну, вот так спектакль продолжается в жизни, потому что у вас в спектакле есть истории, в том числе, которые, я уверен, есть у каждого верующего автомобилиста, как святой Николай помогает в путешествиях. И вот мне сегодня
точно
Кира пишет до начала нашего разговора, еще с утра, что вот у Юрия машина сломалась, не успевает. Я думаю, ну кто, как вот не Юрий Макеев, автор спектакля, такого как «Чудо» или как «Корова спасла театр», воспримет это просто как искушение, как Божье.
Да, не
тоже
верилось,
некое,
что отменится
некое
программа.
Да,
вот, ну, Господь сейчас так, значит, ведёт.
Да, да, да.
Спасибо вам огромное за наш сегодняшний разговор. Давайте мы еще раз напомним, что 3 июля ближайший спектакль «Чудо» или «Как корова спасла театр». Так что, дорогие друзья, информация открытая есть, ищите. И если заинтересовались, приходите.
Спасибо. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его, вы можете на сайте clever-lab.pro. А мы с радостью напоминаем вам, что в этом часе с нами был прекрасный Юрий Макеев, художественный руководитель театра «Вкуса» и создатель первого деревенского театра в Смоленской области. У микрофонов были Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Юрий, мы вам желаем помощи Божией, вдохновения и сил. Сил побольше.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Пайдея.